Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «2013».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию. Аудитория радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит «Сетивизор», программа «2013». Мы сегодня ведущие в полном составе. Ксения Ларина со мной. Меня зовут Виталий Дымарский, и нашего гостя Николай Злобин. Он теперь у нас в новом качестве. Если раньше он был директором, то теперь он президент. Президент Американского центра глобальных интересов.
Прекрасно.
Так, правильно?
Правильно, да? Справился.
Я справился. Будем тогда, не будем придуриваться, и будем тогда на «ты», а то если Николай,
да,
Васильевич,
нет,
то тебя,
ну,
с Гоголем спутают.
Ты уже столько лет,
спутают.
Да.
Плюс 7-985-975-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. И осталось только объявить еще, что на «Сетивизоре» у нас начинается...
И тему не объявил.
Голосование.
Программы.
Сейчас. Да. Ну, сейчас голосование уже объявим, потом тему. Поддерживаете ли вы, спрашиваем мы вас, поддерживаете ли вы создание общественных формирований в помощь органам внутренних дел? Вы отвечаете «да», «нет».
Ты понял, вот, что это такое?
Понятно, что вы имеете в виду.
Дружинники всякие.
Добровольная народная дружина.
Казачьи патрули. Православные патрули.
Может быть, будут, я не знаю.
Казачьи не православные?
Может быть...
Это отдельно. Есть казачьи, есть православные.
Может быть, появятся мусульманские патрули.
Да. Еврейские патрули.
Женские патрули.
Женские.
Ну, важно, что как бы дружинники во всех,
да,
их проявлениях.
То есть, нужны ли вот некие еще, нужна ли некая подпорка нашим органам внутренних дел в виде вот таких общественных формирований? Вы отвечаете «да», «нет». И, соответственно, наша тема, которую мы предлагаем для обсуждения, то есть как предлагаем, уже приняли, Бостон и Белгород. Это не города побратимы, а Бостон и Белгород, полиция и общество. То есть мы будем вот эти вот две трагедии рассматривать с точки зрения, в том числе и взаимоотношений правоохранительных органов и общества. Почему одни пользуются доверием, другие не пользуются доверием. А может быть, все пользуются доверием.
Вот первый вопрос. Когда закончилась операция по поимке предполагаемого террориста, мы все это видели на телевизионных экранах, когда жители Бостона уже глубокой ночью аплодисментами приветствовали автомобиль, в котором везли уже арестованного, пойманного этого человека, а аплодисментами они приветствовали именно действия полиции. Во-первых, у меня сразу вопрос к Оле, поскольку для российского жителя это совершенно невозможная ситуация. Невозможная. Вот я такого даже не могу себе представить, чтобы так, что должно произойти, чтобы вот так встречали полицию. Насколько искренна такая реакция? И действительно, это свидетельствует о каком-то невозможном доверии в адрес полицейских,
ну,
общества.
Во-первых, конечно, реакция искренняя, потому что административный ресурс задействовать в Америке в таких случаях нельзя.
То есть пригнать людей специально?
Пригнать людей, да еще ночью там, и это будет, конечно, неимоверно себе трудно представить в американской ситуации. А эмоции американские не управляются государством. Никакие. Ни радость, ни печаль, ни патриотизм, ни гнев, ни уважение, ни доверие. Эти вещи все-таки достаточно в Америке носят очень персонифицированный характер. И я думаю, не только в данном случае, но любовь, я бы сказал, уважение и доверие к полиции, пожарным, к спецслужбам, если хотите, даже армии в Америке развито несравнимо выше, присутствует несравнимо выше, чем в России, или любовь и уважение к своему флагу. Причем государство практически этим не занимается, а это достаточно такое вот общественное, я бы сказал, гражданское общество так сформировалось в Америке. Это первое. Американцы, как известно, любят свой флаг. И они вывешивают его на свои дома. Вот я живу там уже скоро четверть века. Естественно, добровольно. Многие из них, так сказать, с соблюдением всевозможных мелочей, там, процедуры вывешивания, снятия флага под правильным углом, под правильным освещением.
Существует правило?
Существует правило, как он должен висеть, под, как его освещать надо.
А это правило, извини, это довольно интересно, это правило, установленное кем?
Законом. Есть закон о флаге. Uh-huh. Вот, довольно детально прописаны. Это один из тех законов, которые на самом деле американцы нарушают при всеобщем, так сказать, согласии, что вроде какие-то вещи в этом законе надо нарушить при всей любви к законам. Например, в этом законе, раз мы об этом заговорили, записано, что флаг нельзя изображать на предметах, которые могут быть уничтожены. Одежда, например, салфетки там, скатерть. А мы знаем, что флаг изображается американски активно.
Даже на трусах изображается.
На трусах там, да.
На майках.
На майках,
майки,
да.
Ладно, и, трусы. Вот
единственные адвокаты, которые, в общем, государство даже поощряет, я бы сказал, такое использование, нарушение закона массовое причем. И отговорка здесь, отмазкой, скажем так, по-русски является то, что это не флаг, а части изображения, фрагменты флага там, например, называется. Это используется в таких ситуациях.
Но
сам по себе закон о флаге очень интересен. В Америке его очень детальный от того, как флаг вешать, когда его можно использовать. Например, нельзя, чтобы флаг касался земли ни в какой ситуации. Это позор для флага. А как его сворачивать? Вот эти 12 знаменитых движений, из которых получается этот треугольник. Каждое из этих движений имеет свой смысл. И очень детально прописана процедура уничтожения старых флагов, истрепанных, так сказать, которые выходят в отставку, там и уничтожаются, они сжигаются в специальной церемонии там, и так далее. И так далее.
А материал?
И материал. Все это очень, очень, так сказать. Вообще флаг, американский флаг для Америки ведь важен не только тем, что это флаг государства, а я так понимаю, после того, как я думал, на самом деле, почему американцы так подходят к флагу. У них это самый главный объединяющий символ. У них нет монархии, там президент вещь очень такая.
Сменяемая.
Не только сменяемая, но и многие американцы считают, что Вашингтон это вообще нечто лишнее, и президент нам особо не нужен. У нас такая вот, условно говоря, конфедерация 50 штатов, а Вашингтон что-то такое. Флаг, вот да, флаг это вот то, что американцев объединяет.
С любовью к власти это
не имеет никакого отношения к власти, mm-hmm. безусловно. И у них очень прописаны многие детали флага. Это большое дело, когда, например, вы знаете, кстати, говорят, это один из самых часто меняемых атрибутов американской жизни, потому что количество звезд на флаге все время меняется, mm-hmm. и для дизайнеров флага большая задача, как разместить эти звездочки, чтобы теперь вот было 50. И американцы коллекционируют старые флаги, это большая антикварная редкость. А флаг 48 звезд, например, он довольно популярен.
Но все-таки пришли на патриотизм, да. На флаге, но я бы хотел все-таки вот не
да,
знаю,
вернуться
к конкретных, да. Людей все-таки вы приветствуют.
Да, спросили меня, да? Про,
ну,
закон.
Это же не просто традиция. Это значит...
Для твоего журнала это, кстати, хорошая тема. На самом деле, про флаг, да. Про отношение к флагу. Вторая вещь, которую надо иметь в виду, когда мы говорим о американской полиции, что вся полиция местная. В Америке нет министерства, как известно, Министерства внутренних дел, которое есть и здесь. Нет министра полиции. Есть Министерство внутренних дел, оно так называется, но оно занимается там водоемами, парками, всякими речками там, и так далее. Экологией, короче говоря. А вся полиция местная. Она связана...
Пирамиды вот этой
пирамиды власти, нет, да. Она связана с местной властью, и она связана с местным населением. Это ваши соседи. Полиция – это ваши соседи. А люди, вот, которые с вами учились там, и которые получают зарплату из ваших налогов. Кстати говоря, местная судебная система сугубо местная, и уголовный кодекс, административный, семейный. Mm-hmm. Это все ведь построено на...
То есть даже не на уровне штата, а на уровне
буквально городка. Да. И очень часто это шерифы там или главы полиции избираются вместе с очередной администрацией. То есть они близки к народу, скажем так. Таким советским старым трафаретом. Это тоже имеет значение. Нельзя провести полицейских из другого штата.
Из Воронежского. Воронежский ОМОН.
Нельзя, да. Вот. И Обама ничего с этим сделать не может, потому что у него самого, у президента нет полиции. Строго говоря, ему нечем командовать. А местной полиции он командовать не может, она относится к штатам и к муниципалитетам. Uh-huh. Обама в этом смысле не полицейский президент. Это очень важно иметь в виду. И зарплата полиции, успех, неуспех полиции очень тесно связан с успехом и неуспехом местной власти и региона. Если дела нормально, налоги растут, то есть люди зарабатывают, платят больше налогов, полиция получает больше.
А может, подожди, уточняющий вопрос. Все-таки, когда мы говорим про Бостон, там такое событие просто национального масштаба. Неужели для усиления безопасности не приглашаются полицейские из других штатов?
Во-первых, такие мероприятия? Могут приглашаться полицейские и ФБР, как известно, это общефедеральная структура. Но они могут приглашаться только... И будут приглашаться только по приглашению местной полиции. Mm-hmm. ФБР не может приехать, сказать, ребят, вы все идите в сторону, мы займемся этим преступлением. У них нет юрисдикции. Им надо получить формальное приглашение и разрешение от губернатора штата или мэра города с тем, чтобы включиться в этот процесс.
ЦРУ тоже?
Приоритет, но ЦРУ не занимается на территории Америки ничем, это все-таки внешняя организация.
Но если им надо заняться чем-то на территории Америки,
ну, у них нет такой юрисдикции.
Шпиона ловить.
Ну, шпионов они, там ФБР этим занимается, да.
Шпионов ловит ФБР.
Да, но они занимаются, конечно, они включают, но они делают это, так сказать, в координации со службами, которые занимаются...
Они только с Чубайсом работают.
На территории...
Агенты ЦРУ.
В принципе, ЦРУ запрещено заниматься с этими операциями на территории США, они не для этого, так сказать, служат. Вот. Но они участвуют, конечно, в террористических, антитеррористических там мероприятиях, в поисках вместе с ФБР или местной полицией. Но поинт, который я хочу сделать, скажем так, что приоритет у местной полиции. Поэтому ответственность на ней, и все лавры, в общем-то, выпадают местной полиции в случае успеха, ну и, соответственно, шишки в случае провала той иной операции. Она гораздо ближе, чем здесь, к народу. Знаете, я в свое время сделал такой вывод, не знаю, насколько он справедлив, он немножко упрощен, но я разделил все страны на страны, где при виде полицейского люди обращаются к нему за помощью, и страны, где при виде полицейского люди стараются спрятаться. Вот Америка явно относится к странам, где полицейскому в этом смысле доверяют. По крайней мере, подавляющее большинство. Видят в нем защитника. И в том числе потому, что полицейский всегда наш, местный. И вот это, вот, мне кажется, принципиально важно для понятия вот того, как она относится...
Может, там и функции по-другому как-то определены?
Не только функции по-другому определены, но я еще на секундочку напомню, что в Америке есть поправка Конституции, по которому практически всем гражданам Америки разрешено владеть оружием. Конечно, эта поправка Конституции носит всеобщий характер. В каждом штате свои правила там регулированы. Как купить оружие, как хранить, они разнятся очень сильно от штата к штату. В одних штатах это более либерально, там в охотничьих штатах или на юге страны больше оружия. На севере там меньше привычки там носить оружие, или его надо прятать, или держать в доме в разобранном виде, или держать оружие и боеприпасы в разных местах. Где-то в каких-то штатах его можно иметь в машине, в каких-то штатах его нельзя иметь в машине и так далее. Везде это детализировано в зависимости от местной ситуации, но... Я сейчас почему, да. Виталик, подожди секундочку, почему я эту мысль провожу? Потому что ведь и государство американское, и полицейские знают, что у людей тоже есть оружие. Полицейский не единственный человек на улице с оружием. Откуда возникает равенство, доверие, вот этот баланс? Ведь доверить оружие своему народу может только государство, которое уверено, что это оружие народ не повернет против него. И поэтому полицейские, да, они пользуются уважением, доверием, там и любовью, я бы сказал, американцев большинства, но они тоже знают границы, которые им не надо переходить, потому что у народа тоже есть оружие.
То есть некий сдерживающий.
И у народа больше оружия, чем у полицейских. Понимаете, одна из причин, так сказать, скажем так, одна из основных основополагающих таких вещей в американской демократии, если хотите, и в невозможности установить в Америке авторитарный, тоталитарный режим, что народ вооружен. И многие вооружены ого-го как. Понимаете? И вот этот баланс полиция понимает. Поэтому они ведут себя, и не только полиция, чиновники, любой чиновник там, понимаете, он понимает, что приходящий к нему проситель, если даже отбросить всю бюрократическую, так сказать, политез, он может быть вооружен. И наверняка вооружен. И ты не знаешь, вооружен он или нет.
Тогда то добровольные есть... дружины, кстати, вот сам Бог велел к вопросу, нашему вопросу. Да.
К вопросу об этом.
Но... Народ готов?
Еще раз повторяю. Первое, что в Америке все это очень сильно разнится от конкретной ситуации. От города к городу, от штата к штату, от графства к графству. Нет общего закона. Вот эту российскую так вот возьмем, раз, и приняли закон на всю страну, такого нет. Это не вопрос «да» и «нет». Конституция сказала, вы можете иметь оружие, и дальше каждый штат, каждый город решает, что это значит. Иметь можете, но что это значит? Не выносить из дома, или вы можете носить из дома, но не подносить там, на, условно говоря, на 200 ярдов к школе или к публичным местам. Нельзя его приносить в магазин, но по улице своей, по своему, так сказать, садику вы гулять можете с оружием. Или он должен быть разобранный все время. Ну и тогда есть очень много деталей, которые здесь очень прописаны в американских законах. То есть нельзя принимать если в России, так сказать, вы говорите вот о законе о добровольных дружинах, я не очень понимаю, это как вот прямо закон о всех
дружинах. Ты что, не жил при советской власти? Ты же видел дружинников с красными повязками?
Что, видел? Я сам был
дружинником тоже. Да. Ну, в Москве, вот в том районе, на Ленинских горах, где я был дружинником, там как-то мы, в общем, это в основном была такая... Халты, вся общественная работа была...
Заходили где-нибудь выпить там обязательно.
В общагу, вот, да. А мы студенты МГУ, там какая дружина в общежитии.
А потом к 11 вечера на опорный пункт возвращаешься, сдаёшь.
И то не всегда.
Ну, сегодня, видите, какая тенденция, что полиция не справляется со своими функциями, не хватает, да, людей не хватает, профессионалов не хватает.
Это, кстати, насчёт людей не хватает.
Поэтому вот общество, ну, это же подаётся как инициатива снизу, что общество предложило свои услуги.
Численность большая в Америке?
Не, ну, численность полиции на душу населения в Америке гораздо ниже, конечно, чем в России сейчас, да. Я сейчас боюсь сказать конкретные цифры, не готов. Но они у меня в книжках, кстати, в моих книжках по Америку есть, но гораздо ниже, раза в полтора, как минимум. Вот. А еще одна важная вещь, что в Америке очень четко разделены и конкурируют между собой разные структуры, занимающиеся правопорядком. ФБР, местная полиция, сыскные там органы, органы, связанные с расследованием технической стороной преступления там, и так далее, прокуратура, они все разделены, они все между собой конкурируют, конкурируют за внимание, за деньги, за пиар, за любовь, скажем так, или уважение в обществе, это тоже очень сильно помогает. Вот нет такого, знаете, все соединили, а после 11 сентября 2001 года была попытка, потому что минусом является недостаток координации. Информация проходила сквозь пальцы, вроде много организаций занимаются этим, но что-то проскальзывает.
Но добровольная помощь, она существует со стороны общества?
Не просто существует.
Это же про то, что, про чем договорились до передачи, про
ведь если вы вспомните,
то, что у нас
называется
стукачество.
Ведь если вы вспомните, ну не только стукачество, если вы вспомните, вот этот вот, после Бостона было в городе Вест, в Техасе взорвался завод удобрения.
Да.
И интересная информация, выяснилось, что это типично, в общем, для маленького городка, что все пожарные, все полицейские, это добровольцы в этом городке, там нет профессионалов. И вокруг, в общем-то, нет профессионалов. Но они все добровольцы, да, они там тренируются, они выполняют эти обязанности в свободное, так сказать, от других обязанностей время. И это считается очень престижным. У меня есть друзья, которые, да, являются добровольными пожарными в городе Вашингтоне. И у меня, так сказать, немало таких друзей, они считают это, в общем-то, вполне своей гражданской.
Как общественная нагрузка.
Общественная нагрузка добровольная.
Бесплатно.
Да, это элемент бесплатно. Элемент... Ну, у них есть там какие-то льготы, там, типа, когда они едут на тренировки, на там всякие упражнения, там их возят там бесплатно, там и так далее, дают там какую-то еду, ну, естественно.
Но это волонтеры называют?
Волонтеры, совершенно верно, волонтеры. И второе, что очень важно в Америке, и, может быть, кто там был в Америке, особенно в провинции, это очень популярно. Вы идете по... Ну, провинция, именно в американском смысле провинции. То есть Америка – это страна провинций. Вот, вы идете по городу, я жил на таких улицах в Америке, и висят знаки, официальные знаки, дорожные, то есть, так сказать, не самодельные, не на коленке сделанные знаки, которые, на которых написано «Эта улица охраняется нарядом соседей». Соседи следят за порядком на этой улице. Это тоже серьезно, это тоже серьезно достаточно. Потому что, как правило, у большинства соседей оружие. Они действительно. Это не то, что они ходят с повязками, они ходят. Но они посматривают. Они посматривают вокруг, кто проезжает по улице, кто едет, кто ходит. Во многих местах в Америке пешеходов нет. Если случайно идет человек по улице, то странно это выглядит.
Это странно,
да. Или какая-то чужая машина припаркована у дома соседа.
На два дома ездят на машине.
Да. И это значит повод, по крайней мере, поинтересоваться, зайти к соседу, поинтересоваться, может, у вас гости там. А, кстати говоря, во многих американских провинциальных больших городах, когда в том или ином районе гости, то соседи извещают соседей, что у нас будут гости. Ребята, к нам приедут 30 человек, будет 30 машин стоять. Имейте в виду, это вот наши гости. И там они в 11 часов разъедутся. И вот и
шуметь не будем.
Или даже, извините, если мы там помнем ваш газончик, потому что будет много гостей, кто-нибудь неаккуратно развернется. Потому что если не так, то вполне вероятно, что кто-нибудь позвонит и скажет, вы знаете, у меня тут странная активность. Вот, а какие-то машины стоят, это не наш, не мы. Машины не соседи, я знаю, соседские машины. Непонятно,
а вот значит ли это, что полицейские имеют безупречную репутацию в Америке? Что нет полицейских алкоголиков, наркоманов, маньяков, нарушителей общественного порядка.
Коррупционеров, что... в конце концов.
Да.
Ты знаешь, Ксения, во-первых, безусловно, есть. Америка не рай, не идеал, там бардака полно, безобразия полно. Но Если посмотреть на историю, там еще там, полувековой, 30-летней давности, то полиция была достаточно коррумпирована, мы знаем, так сказать, историю из американского недавнего сравнительного прошлого. Вот. И американцы, это к вопросу о России, американцы сумели решить эту проблему довольно быстро. Они не рассуждали там исторической предопределенности, там, и вот, так сказать, исторических корнях коррупции, там, понимаете, что так было всегда, и так далее, что это наше. Они решили эту проблему. Там есть целый ряд чисто технологических вещей, которые, так сказать, привели к тому, что полиция сегодня не просто институт, который вызывает очень высокое доверие по всем вопросам в американском обществе, но и где вот всякие коррупционные и так далее, а еще недавно это было не так, коррупционные и так далее проявления сведены к очень, ну, не к нулю, безусловно, но к очень низкому уровню. И вот я помню, моя бывшая жена, я был женат одно время на американке, и когда я приезжал в Москву, ее вот шокировало, я не знаю, кстати, сохранилось или нет, но ее очень шокировало, потом меня стал на это внимание обращать. А, мелочь, ну, а показательная, это курящий полицейский, вот стоящий с сигаретой. Вот она не могла понять, как можно вот,
так сказать... Она еще пьяных не видела.
Да, не, потом она это увидела, покупающих там алкоголь, там, идущих с бутылкой пива, но вот представьте себе, вот, так сказать, полицейского там на перекрестке стоящего сигареты в зубах нельзя.
А вот когда мы говорим о безопасности в американском обществе, тем не менее, сразу приходит на ум сообщение, вот страшные сообщения, очень частые, про, к сожалению, школы. Про школы и студенческие общежития, да, вот эти вот расстрелы. Вот это что? Это некое состояние общества? Это...
Хороший вопрос.
Я думаю, что, кстати, там не, охранники не имеют права оружие держать в этих заведениях, в школах.
Ну, вот сейчас в некоторых штатах принято решение давать оружие части персонала школьного. И условием этого, в этих штатах условием овладения оружием является то, что люди не знают, у кого конкретно из учителей и сотрудников школ есть оружие, а у кого нет. То есть они никогда не знают, на кого нарваться, в этом смысл. И поэтому лучше держать. Знаете, как вот я столкнулся в Америке с этим? Ведь безопасность – это иногда просто чувство, как это сказать, чувство состояния духа. Вот много есть американских, и не только американских, исследований о том, что поставить свой дом на охрану, да, там, подписать контракт с какой-то фирмой, там, провести линию, там, на окна поставить датчики, там, на дверь поставить датчики, да, ну, поставить на охрану, имеет примерно такой же эффект, как разместить объявление, что дом на охране, на этих самых досточках вокруг дома, что этот дом охраняется такой-то фирмой. Этого бывает достаточно. Поэтому незнание, есть ли там оружие, а вдруг оно есть у того или иного охранника, на самом деле сразу повышает уровень безопасности.
Обратите это... ваше внимание, что Злобин пока ушел от ответа
не,
на вопрос по поводу.
Да. Не-не, я просто отвечаю на более детальный вопрос.
Вернемся.
Да, да. Но придется ему отвечать на этот вопрос не сейчас, а через несколько минут. Мы сейчас,
обсудим вариант ответа. Да.
Обсудим вариант ответа.
Кстати, выберем как наиболее, справились, тоже не
да, выберем наиболее приемлемый и сообщим его через несколько минут, как полагается.
20.13. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «2013».
Еще раз приветствуем вас, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор, программа 2013, напоминаю. Также напоминаю, что Ксения Ларина и Виталий Дымарский ведущие этой программы. И также напоминаю, что гостем является президент Американского центра глобальных интересов Николай Васильевич Злобин.
Голосовалку.
Голосовалку. Ладно, не будем напоминать смс-ку.
Все на некогда отвечать, да. А голосовалку хорошая.
Голосовали мы, да, и очень интересно. Спросили мы вас в сетивизоре. Поддерживаете ли вы создание общественных формирований в помощь органам внутренних дел? Ну, имеется в виду добровольная народная дружина, эти казачьи, там, какие-то патрули, православные патрули и так далее. И вы знаете, поддерживают создание таких формирований только 19%. А 81% не поддерживают. Конечно, было бы интересно, но это, к сожалению, у нас нет инструментов для этого, узнать, почему не поддерживают. Да? Это что? Боятся, Вот что за этим стоит, да? Но это, может быть, для других передач.
Потому что и так уже все в полиции кругом. У нас куда ни выйдешь, везде у тебя по два, по три, по четыре, да, стоят полицейских. А если еще к ним подключаться еще казачьи патрули, то вообще ты шагу не ступишь.
Ну, я думаю, что это да, это вот большая причина, плюс некая память о том, как
с одной стороны. Но с другой стороны, если мы считаем, что неэффективна наша полиция, да, то как раз, может быть, и нужны тогда общественные формирования, чтобы как бы компенсировать эту неэффективность.
То есть за счет неэффективного надо увеличить объем этого неэффективного.
Ну, давайте мы вернемся, да, потому что мы все время сравниваем.
Злобин нам должен ответ.
Да, конечно, проблема владения оружием в Америке оборачивается вот этой ужасной стороной. И от стрелкового оружия в Америке гибнет неимоверное количество людей. Причем число людей, в общем-то, медленно, но растет. Я скажу так, что американские демографы и ученые, которые занимаются этим вопросом, не видят связи между наличием оружия на руках и вот этим количеством людей, убитых этим оружием. Они считают, что причины, можно с этим соглашаться или нет, другой вопрос, причины в другом. В первую очередь причины в политической культуре Соединенных Штатов, в ее истории этой страны, в то, как американцы относятся к оружию, друг к другу и так далее. Ведь если вы вспомните, Америка одна из очень редких, а может быть чуть ли не единственных из сегодня крупных стран, которая развивалась совсем другим путем, нежели традиционные государства, как Россия, там, Европа и так далее. Америка развивалась снизу. Помните, туда приезжали иммигранты, туда приезжали, высылали преступников, туда приезжали искатели приключений, там золотоискатели и так далее, и так далее. Люди бежали из европейских государств, приезжали и устраивали жизнь, осваивая эту пустую территорию так, как они хотели. Они сами придумывали себе законы, они сами устанавливали себе правила. Помните все эти знаменитые вестерны? Uh-huh. Это на самом деле достаточно объективно показывает, как это было. На самом деле, кстати говоря, откуда у американцев такое уважение к законам? Потому что они привыкли, что законы придумывают они сами. И поэтому я придумал, я его буду уважать, естественно.
Или закон. Отменю.
Или отменю, да. Отменять они не любят, кстати. Американцы любят закон отменять, поэтому у них такое огромное число смешных старых законов. И вот когда страна выходит и развивается на протяжении длительного времени в менталитете «я хозяин, я закон», мой Винчестер – это мой шериф, а мой Смит и Вессон – это мой правозащитник, и каждый американец так считает, вырабатываются определенные правила поведения, которые нам непривычны. Да, американцы считают, что да, вот я правозащитник, мне государство. Государство не имеет возможности обеспечить мою безопасность.
Как это? Как же мы только что рассказывали
про полицию? Поэтому мне надо иметь свое оружие, я не могу доверить монопольно государству свою безопасность. Вообще, американцы не любят монополию как таковую, в том числе на безопасность. Я тоже буду заниматься своей безопасностью. Но это оборачивается, вот, во-первых, теми ужасными трагедиями, о которых мы говорим, доступность оружия в том числе. На это накладывается, как многие считают, стресс, действительно, в котором живут большинство американских подростков, вот это некая потерянность. Ведь Америка чем интересна, в отличие от России? Опять же, в этом нет черно-белого, конечно, mm-hmm. есть и плюсы, и минусы. Америка, вы знаете, в Америке нет институтов бабушек и дедушек, в российском смысле этого слова. Ни одному бабушке или дедушку американцы не доверят воспитывать своего сына, потому что разница в возрасте, интересах, возможностях физических там или велика. Что там, типа, бабушка может рассказать там пятилетнему внуку?
То есть они сразу в общество?
Не-не-не. Бабушки тоже за это не берутся, потому что им жить надо. Что там, внуку воспитывать, понимаете? Американцы воспитываются бэбиситтерами. Вот это вот очень важно понять. Американцы воспитываются подростками, чуть старше их, которые нанимаются по часовой оплате, как правило, за деньги. Mm-hmm. Это или родственники, там, двоюродные братья и сестры, соседи и так далее. Институт бэбиситтеров в Америке – это главный воспитательный инструмент. Подростки воспитывают чуть более молодых подростков. Отсюда идут очень многие элементы, как американцы воспитывают, откуда берутся вот этот вот американский подросток. По фильмам, да, видно, что это немножко не похоже на российских подростков. Плюс, иметь в виду надо, что А в американской культуре подросток, достигший там 18-19 лет, окончивший школу, должен уйти от родителей. Mm-hmm. Если ты живешь с папой и мамой эти 18-19 лет, то ты становишься объектом насмешек. Там и люди противоположного пола на тебя смотрят, в общем-то, несерьезно.
Ну, так и многие еще в школу ходят, прямо и живут в этих школах. Да, что это школа там в соседнем штате. Да,
уезжают подальше, да. Некоторые потом по почте посылают своим родителям, я с этим сталкивался сам, белье для стирки. Вот, чтобы не приезжать самому, но быть подальше от родителей. Некоторые просто снимают дом там, поскольку трудно снять и дорого одному, снимают, собирают компанию, 5-6 человек, 10 человек там снимают дом и живут, так сказать, в этом доме без взрослых, там 18-19-летние подростки. Что тоже вот эта особенность американской подростковой культуры, что у них гораздо меньше пересечений с взрослым миром, с реальным миром, чем это в России. Если к этому добавить еще, так сказать, и сдвиги, так сказать, учебные нагрузки там, mm-hmm. и психологический стресс от начала жизни, как у любого подростка, поиски себя там и так далее, обиды и ранимость души подростка, а тут еще оружие и доступность там. И не только оружие, знаешь, я столкнулся, просто приведу пример, дикость полная, я думаю, не думаю, что это очень популярно, но я с этим столкнулся, такой получился у меня небольшой опыт, я наблюдал, не знаю, слышали вы об этом или нет, фармакологическая вечеринка. Это нечто ужасное, дикое. Что? Это когда подростки американские собираются. Нет. Приносят из дома все таблетки, которые они находят в доме, складывают в общую вазу, перемешивают. И просто горстями берут и пьют, не зная, какой будет эффект.
Как русская рулетка.
Улетают
такая.
Быстро. Это вот побыстрее. Алкоголя нет. Или есть там пиво, там, или что-то такое легкое, поскольку там водку не пьют, по большому счету. То есть вот эта связь немножко какая-то система координат сбита. Потом многие приходят в норму.
Это суррогат, это замена наркотика?
Это да, такой легальный, по сути дела, потому что ничего там, да. И дешево сердит, у родителей украл там таблетки, какие были там, кто его знает, желтые, синие, красные, там по цвету они еще их обсуждают. Вот. Но вот эта сторона американской культуры надо понять. Во-первых, упор на себя, во-вторых, так сказать, вот это вот изначальное «я хозяин». Я решаю свои жизненные проблемы, там, ни учитель, ни родитель, ни так далее. Отсутствие бабушек и дедушек, некая оторванность вот от взрослой жизни. И приводит к тому, что на самом деле вот эти случаи...
Крыша едет.
Крыша едет, да, вот точно, совершенно, крыша едет. Крыша едет, и, естественно, там средства массовой информации и так далее.
А вот скажи, вот, даже раз уж мы про это заговорили, вот смотрите, у нас как бы есть свои в этом смысле заболевания подростковые. Это тоже есть, безусловно, свой очень опасный градус агрессивности в этой среде. В чем это проявляется? Не в оружии. Это проявляется в избиениях, это проявляется в травле, это проявляется вот в этих бесконечных съемках на мобильный телефон, каких-то ужасных унижений, физическом унижении друг друга и в моральном в том числе. Насколько это распространено там?
Или, распространено, да? Да, есть, так сказать, буллинг, слово такое, да, вот такие школьное насилие.
Есть,
есть, да? Категория популярных школьников, в основном это там или спортсмены, или крупные ребята, или дети, участвующие там в школьных ансамблях и так далее, или вот из девушки группы поддержки там и так далее, все хотят быть в этой группе, там есть ботаники, которых все шпыняют, там это, безусловно, есть тоже. На самом деле эта проблема есть в Америке, но на это накладывается еще, и вот я повторяю, некоторая разорванность с родителями, а бабушками, дедушками, отсутствием их, доступность определенного оружия, она не должна быть, но она есть. И можно получить эту доступность. То есть можно получать оружие, приводит вот к тому, что у некоторых действительно...
Воспитание детей исключительно на семьях лежит? Или на школе, или на детских комнатах милиции?
Детских комнат милиции там нет. Знаете, самое страшное, типичное наказание американского школьника, его оставляют в школе. Он должен отсидеть еще какое-то количество времени в школе или прийти в воскресенье в школу.
То есть полицейские вообще не участвуют?
На территории школы полицейские не могут прийти.
Потому что, опять же, когда мы говорим о преступности, о подростковой, выраженной в данном случае вот этих расстрелах, и неужели полицейские не в курсе, что вот существует некая группа риска, на которую стоит обращать внимание, да?
Надо иметь в виду, многие забывают, что Америка страна молодая. 200 лет. Можно вспомнить, что еще там 50 лет назад шло освоение Дикого Запада, и Америка решала, ввязываться или нет в войну в Европе, и 70 лет назад переживала великий кризис, где там бабушки и дедушки собирали корки там и объедки там и так далее. То есть это на самом деле очень быстро развивающаяся цивилизация, которая болеет, я считаю, всеми болезнями подростков. Страна подросток, которая не очень понимает свои силы, не очень рассчитывает свои силы, она как слон в посудной лавке иногда во внешней политике действует, и внутри страны, вот Америка тоже напоминает такого мощного, быстро растущего, быстро вырастающего из своей одежды подростка.
А есть предложение, вот в общественной дискуссии как-то люди участвуют, связанные именно с этими проявлениями агрессии,
да,
и участившихся
очень много
расстрелов?
Очень много, но... Понимаешь, есть часть американцев, которые считают, что оружие надо запретить. Немного, они никогда не получат, так сказать, большинства не выиграют эту битву. В Конституции это записано навсегда, и это, так сказать, будет право на оружие. Но раз нельзя право на оружие отменить, многие считают, что, может быть, этим правом надо поменьше пользоваться. Угу. И есть люди, которые отказываются от права на оружие, от этого права конституционного, говорят, я буду, вот я и мои дети, моя семья, мой дом будет без оружия, точка. Другие говорят, что дело не в оружии. Есть знаменитый американский аргумент, который используют сторонники оружия. Он звучит так. Людей убивает не оружие, людей убивают люди. С людьми надо работать.
Может быть, смертную казнь надо отменить?
Надо с этим заниматься, а не оружие. Само по себе оружие...
Кстати, это... а вот мне кажется, вот что связано еще.
Смертная казнь
существует.
Смертная казнь существует, если я сейчас не ошибаюсь, в 30... Боюсь ошибиться в цифрах.
Это
примерно
много.
В половине, да, штатов. Не во всех она практикуется.
То есть, если государство имеет право убивать, то почему я не такого права лишён? Да.
Безусловно.
А вот нет такого у тебя ощущения? У меня в случае есть такое ощущение.
Вообще, причем забавно, что в Конституции, может быть, кто-то обращал внимание, в Конституции написано, что смертная казнь должна осуществляться наиболее гуманным способом, не приносящих страданий.
Все равно это смертная
казнь. И так далее.
Казнь.
Ну, наблюдая, да,
дело личное.
А скажите, пожалуйста, мне кажется, что американское общество, и это проявляется вот и в том, о чем мы сейчас говорим, и во внешней политике, кстати, они совершенно непоколебимо верят в некую свою иерархию ценностей. Вот для них ценность некая. Там, да. Ты будешь убивать, не убивать, но а ценность выше. Да? Там,
ты, знаешь, ценность ты даже не знаешь, насколько ты прав.
Да, правда?
Я думаю, что Америка, ну, я немножко утрирую так, я прошу, чтобы меня правильно поняли, дорогие слушатели, Америка построила бесклассовое общество. Вот в нашем понимании. А там, конечно, люди сильно отличаются по уровню достатка, по образу жизни, по... качество этой жизни. Есть богатые и бедные. Есть очень богатые и очень бедные. Есть огромный средний класс. Но проблема в том, что ценности среднего класса разделяют и очень богатые, и очень бедные. Вот ценностные ориентации практически всех американцев едины. Это страна единая в этом смысле.
Если убийца, свобода,
да, убийца
то
и жертва,
убивай, не убивай,
собственность, свобода,
да,
патриотизм.
Да, и если, я бедный, да? То это моя вина. Если я богатый, то это мое личное достижение. Но все люди, вот все примерно какие-то фундаментальные ценности американцы разделяют. И это, с одной стороны, сплачивает очень сильно, потому что все понимают, что мы разделяем одни и те же ценности. И богатые американцы, бедные находят быстро общий язык, они понимают, о чем речь, они живут примерно в одной системе координат. Другое дело, там динамика политической борьбы все больше напоминает имитацию, потому что не очень понятно. Все разделяют одни и те же ценности, речь идет только
за
о тактике.
Что,
да.
Что,
и даже вот этот спор об оружии, это как проверять? Никто не оспаривает необходимость там, и возможность получить оружие, купить. А вот сколько проверок проходить? Одну, две, три? Там,
это как-то воспитывалось в обществе, культивировалось?
Я думаю, что нет.
Получилось.
Я думаю, что
ты говорил снизу.
То, что Америка шла снизу, да, шло понимание того, что нам нужны какие-то общие правила, в конце концов, иначе мы все поубиваем друг друга тут.
Закон не навязывался сверху, а закон вырастал снизу.
Америка – страна компромисса. Ведь главная задача президента, например, США, это не продавить свое решение, это найти компромисс, который устраивает всех. И Конгресс, там очень много, знаете, ко мне часто приезжают в Вашингтон там люди из разных стран, из России в том числе, и говорят, познакомь меня там или сведи меня в Белый дом, мне надо решить вопрос. Я говорю, вопрос так не решается, потому что никто не решает вопрос.
Решается в Москве.
Да, здесь, да. Белый дом не Кремль. Не решается так. Надо найти компромисс между разными центрами силы, которые в этом вопросе могут повлиять. И вот задача Обамы вот этот компромисс найти. И любая вообще Америка – это страна компромисса в этом смысле. И вот компромисс между сторонниками и противниками оружия в результате приводит к тому, что ни в ту, ни в другую сторону чаша не перевернется. Так же, как со сторонниками, противниками абортов. Еще один вопрос, дико политизированный в Америке. Гораздо важнее, чем ты демократ.
Однополые браки.
Однополые.
Тоже в разных штатах.
Да. Но вот эти вопросы, которые американцы волнуют гораздо больше, чем ты богатый или бедный, чем ты демократ или республиканец, чем ты там за Сирию или против Сирии, там за Россию против России.
Это видно, да, даже в тех темах, которые поднимаются во время дебатов.
Давайте проголосуем. Да. То есть немножко из Америки переедем в Россию, потому что у нас все-таки в теме стоит и Бостон, и Белгород тоже. Да? Поэтому мы возвращаемся в Россию и задаем вам вопрос, уважаемая наша аудитория, уже в рамках рикошета. То есть вы набираете телефонный номер. Мы вас спрашиваем. На ваш взгляд, что в большей степени является причиной недоверия общества, российского, безусловно, общества, к правоохранительным органам? Их коррумпированность или их непрофессионализм? Вот такой вопрос. Если вы считаете, что причиной недоверия общества к правоохранительным органам в большей степени является коррумпированность этих органов, вы набираете московский номер 660-0664. Если вы считаете, что причина недоверия непрофессионализм, то вы набираете 660-0665, и мы стартуем.
Голосование. Процесс пошел.
Все, подождите, сплошные нули, все задумались. Нет, пошло. Итак, что является причиной недоверия общества в большей степени российского общества к правоохранительным органам? Их коррумпированность 660-0664, их непрофессионализм 660-0665. Голосуйте.
Я даже не знаю, как ответить. Вот я сейчас думаю, мне кажется, что непрофессионализм...
Точно.
Да, непрофессионализм, он как объясняется как раз и коррумпированность.
Мне кажется, это связано.
Связано, да.
Ну, вещи не всегда.
Ну, в коррупции они профессионалы.
Вот именно, да.
Быстро обучаются, если что.
Вот да. Кстати, возвращаясь к вопросу ценностей.
А мы не сказали, нам не рассказал Николай, как они избавились от коррупции в правоохранительных органах.
Кстати.
Ну, вопрос...
Начал рассказывать, вопрос, так увлекательно.
То есть перестали ментам давать просто.
Я скажу так. Во-первых, нет золотой палочки. Вот взять одним решением это самое, решить эту проблему нельзя. Очень много мелких вещей, каждая из которых не производит такого вау, как же нам не пришло это в голову впечатление. Но когда это все применяется, то эффект, как мы понимаем, достиг может быть очень эффективный. Во-первых, системность. Вот Россия страна, я глубоко в этом убежден, и много об этом в любой области, какую ни возьму, это Россия страна бессистемная. Это набор экспромтов, шараханий и импровизаций, не очень понятных, не глубоко не продуманных. И очень многие решения, которые делаются в России, даже правильные, тут же отменяются, меняются туда, и очередные приоритеты, симпатии, политические моды. А решать такие проблемы – это некая системность, упертость, и ежедневно, вот надо сидеть ежедневно и этим заниматься. Вот ежедневно этим заниматься. Просто не обращая внимания на рейтинги, там, на популярность, на свой карман. Вот. Американцы этим занимались 2 десятилетия, даже 1/4 века, по сути дела, качеством своей полиции. Это первое. То есть это такая тяжелая, не очень яркая ежедневная работа. А второе...
Это контрразведка есть внутренняя, да?
Отдел собственной безопасности, да, безусловно, очень жестокий, очень жестко относящийся.
То есть отслеживают все.
Отслеживают все, да. Причем даже странно, такие...
Они сами коррумпированы.
Вроде далекие вещи, вот как конфликт, потенциальный конфликт интересов отслеживается сразу. Вот, то есть это серьезно, действительно.
Какие-то моральные вещи.
Потому что это связано, морально, безусловно. Это связано не с тем, что это отразится на качестве полиции, это отразится на местной власти. Это отразится на том, кто будет управлять этим маленьким городком. А поскольку местная власть, она действительно... у меня есть приятель, например, он судья в небольшом городке на Среднем Западе. Он говорит, я понимаю, что вот от моего качества моей работы зависит состояние этого городка. Вот если я буду вести себя нечестно, городок и моя семья, и все, мы будем тут на ушах жить, и непонятно как. Поэтому я очень ответственно... Я говорю, у тебя маленький город. Он говорит, я очень ответственно подхожу, серьезно подхожу к своей работе. Потому что я здесь живу, и я понимаю, что от моего решения зависит общественное настроение в этом городке. Полиция очень зависит вот от такого рода вещей. Общественное настроение, от того, как чувствуют себя граждане этого города. Я скажу, что, например... Когда я жил в городе Сент-Луис, и уезжал в Россию. Я звонил в полицию и просил, я говорю, ну, вот будет пустой дом стоять, вы как-нибудь на него там. И потом мне соседи говорили, что вот у них обычно там, условно говоря, сейчас не помню, приезжает полицейская машина мимо 3 раза в час, а туда приезжал 6 раз в час мимо моего дома. Просто такие мелочи, понимаете, и начинают понимать, что да, вот, так сказать, я могу им доверить вот такую вещь. То есть близость к реальному вот населению, к власти, зависимость власти от качества полиции, это вторая вещь, которую американцы решили. Нельзя стать мэром города, если у тебя плохая полиция. Ты проиграешь. Нельзя стать там губернатором, если в твоем штате растет преступность. Ты проиграешь. Mm-hmm. Это вторая вещь, так сказать, которая была связана. Третья, это очень грамотно продуманный социальный пакет, связь между сравнительно небольшой зарплатой и огромными социальными льготами, которые ты получаешь, работая в полицейском, учителем, пожарным, почтальоном.
То есть,
например,
если ты теряешь это место, ты теряешь, зарплату,
ты теряешь
все.
Будущее, ты теряешь страховки для семьи, льготное образование для детей там, и так далее, налоговые льготы и так далее, и так далее. Нет стимула взять взятку, потому что ни одна взятка не компенсирует. Ну, может быть, миллионные там взятки компенсируют, но вот эти вот такие мелкие взятки не компенсируют и тысячную долю того, что ты потеряешь, твои дети, семья потеряет и так далее, и так далее. Это тоже сыграло свою роль. И вот если брать там целый, это можно ведь давно надо взять и заняться исследованием этого опыта и попробовать применить это в России.
А ты Путину все это рассказывал?
Да. Вот подожди, извини, Ксения, давай, у нас осталось мало времени, я просто объявлю результат. Значит, мы правильно спросили Злобина про борьбу с коррупцией, потому что 72,7% считают, что в большей степени причина недоверия – это коррумпированность. И 27,3% считают, что непрофессионализм. При том, что эти понятия связаны, но я думаю, что все-таки это разное при том, да, потому что...
Безусловно, нет, но, во-первых, в России есть очень высоко...
Денег не дают, а они все равно не могут...
В России есть очень высокопрофессиональные полицейские, безусловно. Есть серьезные...
Они тем занимаются.
Сыскные сотрудники.
Есть и храбрые люди.
Есть храбрые люди, да. В том же Белгороде.
Ну, безусловно.
Этот Седых, как его фамилия, там, предположим. Но проблема в том, что, как кто-то сказал из великих, так сказать, афористов о России, что в России любят мертвых героев. Помните? Живых. Америка любит живых героев.
Да у нас и мертвых-то не любят.
Ну да, я понимаю, да. Но вот живых героев Америка любит. И приветствует, и уважает, и чествует. И многим хочется стать живым героем в Америке, потому что ты знаешь, что да, ты получишь общественное уважение.
Спасибо Николаю Злобину. Он начал нам подробно и, по-моему, интересно рассказал про Америку. Меньше говорили про Россию.
Да. По-твоему, интересно.
Мне кажется, по-моему, интересно. Уж понравится или нет, мы не знаем. Давайте пожелаем, чтобы мы любили живых героев.
Чтобы
мы
любили Америку.
Нет, будем любить живых героев. Все, до встречи через неделю.
До свидания.
Прекрасно. Вот вы говорили, тема такая плохая. По-моему, замечательно.
Это бесконечно.
Нет, он
интересно,
такой
Злобин,
просто молодец.
Да, он всегда молодец.
Меня ориентировали на другую совсем тему.